Пепел Феникса представляет. Протокол Лёхи 2 Шарфа. Глава 1. Протокол утра. Фантик. Первый пояс. Шерстяной, темно-серый, шириной 4,5 см. Пряжка, тусклый металл, язычок с мелкими зазубринами. Алексей Ясный затянул его на привычное отверстие, третье от края. Давление возникло ровно там, где и должно было, ни на ребрах, ни на тазовых костях, а в промежутке между ними, на уровне 7 см ниже пупка, где мышечный корсет был наиболее податлив для равномерного распределения нагрузки. Давление было постоянной величиной, π, которую он узнавал с первой микросекунды. Это была первая константа утра. Второй пояс. Стеганый. Синтепон внутри, хлопковая ткань снаружи, салатового цвета, выцветшего до грязно-болотного. Застежка. Широкая липучка, чья мелкая колючая часть уже начала терять агрессивность, оставляя на мягкой части меньше ворсинок, чем полгода назад. Он наложил этот пояс поверх первого, сместив ровно на ширину 3 пальцев вправо, чтобы пряжки не соприкасались и не создавали локальной точки избыточного давления. Это была вторая константа. Температура в квартире, измеренная ртутным термометром на кухне 10 минут назад, плюс 21 градус по Цельсию. Температура за окном, согласно прогнозу в газете «Рабочий путь», лежавшей на столе в прихожей, минус 8 градусов по Цельсию, ветер северо-восточный, 4 метра в секунду, возможен снег. Логический анализ условий среды предполагал следующий набор одежды. Термобелье, один свитер средней плотности, куртка зимняя, шапка, перчатки, шарф. Но логика была лишь одним из процессов. Протокол был операционной системой. Протокол «Одевание зимняя модификация» был инициирован 12 марта 1993 года в 7 часов 45 минут утра. С тех пор, независимо от фактической температуры, влажности и силы ветра, под верхней одеждой должны были находиться 2 пояса, 2 шарфа. Причина не подлежала обсуждению или анализу, она была аксиомой. Аксиома не требовала доказательств. Она требовала исполнения. Первый шарф. Темно-серый, акрил, длина 170 см, ширина 30 см, без бахромы. Он обернул его вокруг шеи 2 полных оборота. Ткань, слегка потертая, на ощупь напоминала сухую кожу ящерицы. Концы он заправил под уже надетую куртку, чтобы они не болтались и не могли за что-нибудь зацепиться. Второй шарф. Синий. С выцветшими бордовыми полосками, шерсть 80%, акрил 20%, более грубый, колючий. На одном конце незаметный дырявый участок, результат встречи с гвоздем на скамейке год назад. Он наложил его поверх первого шарфа. Теперь концы оказались снаружи. Он взял их в руки, сравнил длину. Левый был короче на приблизительно 1,5 сантиметра. Он потянул за правый, выровнял. Теперь разница не превышала 2 миллиметров. Допустимая погрешность. Он отпустил концы, они легли параллельными линиями на груди. Только тогда он поднял глаза к зеркалу в прихожей. Оно было старым, с потускневшей амальгамой по краям, отчего отражение в центре казалось неестественно ярким, выдранным из реальности. В этом ярком прямоугольнике висело его лицо. Бледная, почти фарфоровая кожа, на которой утренний свет из окна выявлял малейшие неровности, крошечный шрам над бровью, расширенные поры на крыльях носа. Волосы темно-каштановые, прямые, подстриженные ровной челкой, которая заканчивалась ровно на линии бровей. Глаза серые, но их цвет был не главным, главным был фокус. Они смотрели не на отражение, не в себя, они смотрели сквозь. Сквозь зеркало, сквозь стену за ней, сквозь слои штукатурки, кирпича и уличного воздуха. Они были сенсорами, настроенными на прием данных, а не на отдачу сигналов. Он не оценивал свой вид. Он проводил визуальную проверку системы на соответствие протоколу. Он отвернулся от зеркала. Его взгляд скользнул по прихожей, фиксируя, но не осмысливая, коричневый линолеум с потертой дорожкой до двери, вешалку с единственным пальто, полку, где лежали ключи, кошелек и сложенный в квадрат проездной. Все на своих местах. Шум нулевой. Можно выдвигаться. Смоленск за дверью подъезда встретил его не картинкой, а совокупностью физических параметров. Первым был холод. Он ударил не просто по коже, а конкретно по лбу, скулам и подбородку, участкам с минимальной жировой прослойкой. Воздух имел температуру ощутимо более низкую, чем в подъезде, и плотность, которая делала его вязким, почти осязаемым. Вторым свет. Январский. Рассеянный тяжелым одеялом облаков, он был лишен тепла, только яркость. Он падал на снег, и снег, не белый, а грязно-серый, утрамбованный, покрытый рябью следов и полосами от шин, отражал его тускло, без бликов, как матовое стекло. Третьим — звук. Негромкий низкочастотный гул города. Далекий рокот двигателя, скрип снега под чьими-то сапогами вдали, приглушенные голоса из открытой форточки на втором этаже и запах, четвертым запах, сложная смесь. Сладковатая гарь от печных труб частного сектора, резкая нота выхлопных газов, кисловатый оттенок мокрой шерсти, прошла женщина с собачкой. И под этим всем стойкий промороженный запах земли и камня, фундаментальный запах зимы в городе, который старше этой зимы на сотни лет. Алексей сделал первый шаг. Его походка не была неуклюжей в смысле отсутствия координации, она была неэкономной. Он ставил ногу прямо с пятки на носок, с чрезмерным ненужным подъемом колена. Длина шага постоянная, около 80 сантиметров. Корпус не раскачивался для амортизации, оставался прямым как столб. Руки двигались в противофазу ногам с малой амплитудой. Он не обходил лужицы талого снега, покрытые тонким литком. Он наступал прямо в них, и хруст льда под подошвой был еще одним четким, предсказуемым тактильным и звуковым сигналом. Хорошо. На пути к остановке улицы Багратиона он прошел мимо 5 человек. Женщина с тележкой, кравчучкой, нагруженной сетками с картошкой. Ее дыхание вырывалось частым паром. Мужчина, скребущий скребком лед с лобового стекла девятки. Звук металла по стеклу визгливый и неприятный. Двое подростков, толкающих друг друга. Их голоса, перекрывающие друг друга потоки нечленораздельных восклицаний и смеха. Старуха у подъезда, смотрящая куда-то в пространство. Он видел их всех с четкостью видеокамеры, но его мозг не ставил на них меток «сосед», «незнакомец», «угроза» или «безразлично». Они были движущимися объектами в поле зрения, частью фоновой активности среды. Их взгляды, если они на него падали, не регистрировались. Зрительный контакт — это обмен сигналами. Его система не была настроена на двусторонний обмен в случайном режиме. Остановка. Бетонный павильон с разбитым стеклом в одной из рам. Внутри и вокруг 7 человеческих фигур. Расстояние между ними варьировалось от полуметра до 2. Алексей провел молниеносный расчет средней дистанции, добавил к ней 15% на личный комфорт и занял позицию в метре и 20 сантиметрах от ближайшего человека, мужчины в синей куртке, смотрящего на часы. Он встал, поставил ноги на ширине плеч для устойчивости, опустил руки вдоль тела. Портфель из кожзама, черный, с потертостями на углах, висел в правой руке. Он не прислонился к стене павильона, не переминался с ноги на ногу, не пытался заглянуть вдаль, ожидая автобус. Он смотрел прямо перед собой на табличку с номером маршрута. Синие цифры 17 на желтом фоне, краска слезала по краям. Его внутренний хронометр был запущен. Согласно расписанию, висевшему здесь же, но на него он уже не смотрел, расписание было загружено в память, автобус должен был прибыть через интервал, от 7 до 12 минут, зависящий от заторов на перекрестке улиц Кирова и Ленина. Среднее время в пути до пункта назначения, Институт повышения квалификации, составляло 22 минуты, плюс-минус 3 минуты на погрешность. Он ждал. Его сознание не блуждало. Оно находилось в состоянии низкоуровневого мониторинга. Отслеживание времени, периферийное наблюдение за движением в поле зрения, анализ фонового шума на предмет сигнала, шума двигателя нужного типа. Мысли в человеческом понимании, цепочек образов, воспоминаний, планов не возникало. Был четкий, освещенный белым светом пульт управления с готовыми показаниями. Ожидание, ожидание, ожидание.